Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И мы продолжаем беседу с отцом Олегом Востриковым. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Я напомню, что отец Олег приехал к нам из Алатыря. Батюшка служит в Свято-Николаевском Новодевичьем женском монастыре. Отец Олег Востриков прошел очень интересный путь. Это и обретение традиции народные, которые неизбежно привели к вере Христовой и в результате вот к сану священника, к пасторскому служению. И я бы хотела сразу добавить, что он многодетный папа, у него 5 детей и 9 внуков. Батюшка, и сегодня я бы попросила вас поговорить о традиции семьи. Потому что сейчас мы говорим о том, что семья, мирская семья, деградирует. Ведь можно даже так сказать, если мы говорим о 80% развода. То есть это страшные цифры, когда не только мужья и жены остаются одинокими, и сердца действительно разрываются на части, но и остаются сиротами при одном родителе дети. И, к сожалению, воспитанные одним родителем, дети повторяют судьбу родительскую и создают также вот такие непрочные семьи, которые живут год, два, иногда больше. Иногда это называется гражданским браком, хотя это просто блудные отношения. И вот мне бы хотелось поговорить о том, что сейчас все-таки православные люди видят, что есть прецедент в обществе, когда православные семьи действительно начинают напоминать малую церковь, когда это уже многочадная семья, когда дети несут свое послушание, у каждого действительно есть роль детская в семье, пусть это даже не деревенские жители, а горожане. Конечно, деревенским детям проще, когда есть мужские обязанности и женские обязанности в доме. Городским детям это гораздо сложнее. И вот такого мужского послушания в городе очень трудно найти, согласитесь. И особенно трудно матерям одиноким, когда очень трудно воспитать мужчину вот в полной мере. И матери об этом очень беспокоятся, безусловно. И вот эти многодетные православные семьи, которые действительно, раньше мы воспринимали, что многодетная семья – это нищая семья, очень часто пьющая семья, то есть неблагополучная семья. Сейчас мы знаем как раз, что православная семья многочадная – это благополучная семья, на которую можно ориентироваться. И вот мне бы хотелось попросить вас, чтобы вы рассказали о том, что несет многодетность, вот многодетная семья, вы это знаете изнутри, не только как пастырь, хотя я думаю, что у вас и пастырских примеров очень много будет, да, батюшка? И вот это умение разделить ответственность и в городских семьях, как это можно сделать, что это делается, и, конечно же, поговорить о мужской народной традиции. То есть как мы можем восполнить даже недостаток вот семейного воспитания, если это не полная семья? Батюшка, вот что можно сказать с вашим опытом и пастыря, и семьянина?
Вопросы эти очень на самом деле трудные, потому что все хотят счастья, и все уверены, что им Бог даст счастье. Вот сейчас нам Бог, священникам в Алатыре, дал возможность каждую неделю беседовать с молодоженами, которые через 3 регистрируют свой брак, то есть не с теми, кто венчается, с теми-то мы, естественно, беседуем более основательно, а вот с теми, кто далек от церкви, просто, ну, сейчас это уже, можно сказать, подвиг. Они законно действительно регистрируют свой брак, он действительно становится гражданским, то есть со всеми вытекающими последствиями. Вот мы с ними беседуем, и, в общем-то, я уже как бы для себя такую формулу начала беседы выбрал, что вот вы выбрали правильный путь, и вы уверены, что сейчас у вас начнется счастье. На самом деле, в большинстве случаев сейчас счастье как-то потихонечку вытекает из таких союзов, и они остаются ни с чем, с чем связан вот этот распад семей. И дело в том, что строить счастливую семью силами человеческого ума по-своему, как вот мы понимаем, это практически повторять все многочисленные ошибки, которые приводят к распаду семей. Даешь, конечно, какие-то советы молодым людям, от чего ты их предостерегаешь. Больше всего, конечно, желаешь им терпения, потому что это основа не только семейного счастья, по крайней мере, семейного благополучия. Терпение, оно необходимо, кстати, и в нашей вере. Терпение – это основа нашего вхождения в союз с Господом, потому что без терпения мы очень быстро, опять же, из состояния эйфории, как вот молодожены, переходим в состояние скуки, уныния, растерянности и, в конце концов, отчаяния. И точно так же терпение является основой той великой среды, в которой воспитывался русский народ и русская семья, которая называется традицией. Вот традиционная народная культура, она включает в себя не только песни и пляски, она вообще все стороны жизни включает, в том числе и народную философию. И вот основой народной философии является как раз терпение. С этим народным мировоззрением я столкнулся еще в студенческие годы, когда поехал в первую экспедицию на русский север. Это меня поразило, потому что житель городской, в городе, конечно, это народное мировоззрение тоже передавалось. Я помню, что в нашем дворе, где я рос, в городском, мы, ребятишки, играли в такое количество игр, что, в общем-то, ну, книжку надо, чтобы описать те игры, в которые мы играли. Ну, по крайней мере, сотни игр точно была. Вот сейчас, конечно, смотришь на детей с очень большим сожалением. То есть они не знают, что такое игра, а вот это и есть народная традиция. То есть, и если брать семейную жизнь, то к семейной жизни в народной культуре готовились, конечно, не с предбрачного возраста, скажем, там, юношеского, и даже не с подросткового, а с младенчества. С младенчества, потому что уже к грудному младенцу относились по-разному, в зависимости от того, парень это или девчонка. Ну и вот одна из традиций народных, если говорить как бы о семье и о традиции, это воспитание ребенка. Этапное, что ли, да, вот первый этап, да, младенец, он принадлежит матери, она его кормит грудью, поэтому он держится за юбку, буквально, он держится за юбку, слава богу, юбки были длинные, ребенку было удобно держаться, за штаны я не знаю, как держаться, вот, а с 3 лет мальчик поступал уже к отцу, вот это вот разделение функций, оно в традиционной культуре, причем даже как бы неосознаваемо, оно существовало. И вот тут мы, конечно, сталкиваемся с очень большим различием в представлениях, а как воспитывать? Мы понимаем, что воспитывать – это вот надо что-то говорить, что-то там делать, какую-то систему применять. Этого не было. Не было. Было просто серьезное, уважительное и терпеливое отношение к ребенку. Когда отец вот с такого возраста уже начинал потихоньку приучать ребенка к тем или иным посильным работам. Игрушки были, соответственно, мужские инструменты давали ребенку. И он, видя трудящегося, работающего отца, который и на дворе работал, не только ведь в поле, где ребенка нет, но и во дворе, и в доме, он, естественно, в силу того инстинкта, который в него Господь Бог заложил, подражал отцу. И это подражание родители не пресекали. Как часто сейчас можно как раз видеть противоположный подход. Не тронь. Ты себя уколешь, руки обобьешь, если ребенок возьмет молоток. А дети уже там с 2 лет, особенно мальчики, хватают молоток и начинают колотить им, куда попало. Вот тут надо, конечно, вот как-то быть потерпеливее и давать ребенку возможность проявлять то, к чему он тянется, что его увлекает. А дети увлекаются необыкновенно тем, что, чем занимаются взрослые, их родители. Вот семья моей второй дочери на моих глазах формировалась. Мы строили дом по соседству вместе с зятем для их семьи. А ребенку было 1.5-2 года. И вот сколько мы строили, он все вокруг нас ходил. И буквально повторял, с молотком ходил, и лопатку брал, и доходило, конечно, до забавного, когда я замешиваю раствор, а Мишенька, внук, говорил, так, сейчас песок надо сыпать, так, вот теперь цемент, так по-смешному произносил, но вот он, процесс он освоил, что интересно, что вот сейчас ему 6 лет, и если какие-то работы ведутся, он обязательно подходит и участвует. То есть для него работа, а мы живем на своих участках, в своих домах, это естественное состояние. И для него огромная радость, когда ему что-то поручают, что-то дают. То есть приходится замечать, что когда ребенку даешь какое-то поручение, он вдруг скучнеет, у него падает из рук, он начинает изображать головную боль или еще что-нибудь, только чтобы не делать. А вот у него, поскольку он в детстве имел возможность свою естественную тягу удовлетворить, то есть он работал, и его не били по рукам, и терпели те ошибки, которые он, конечно, как ребенок совершал, и то, что он всерьез как бы не мог сделать, он все-таки по своему делу. И все это поощрялось, молодец, так, давай. Не сю-сю, конечно, а вот в таком нормальном, как говорится, мужском стиле. Давай, давай, Нечего плакать. Давай, бери и неси. И вот сейчас, такой уже года 4, он утром прибегал из своего дома к нашему дому, где мы с матушкой живем, стучал в окошко палкой, потому что не мог достать. Вот бабушка высовывалась, его матушка, и спрашивает: «Чё, Миша?» «Бабушка, чего будем сегодня делать?» «Чего будем сегодня делать?» То есть ребенок не может жить без работы, ему она нужна. Или вот пример другого внука. Вчера мы собираемся переезжать, разбираем мебель, и сын старший приходит уже со своим младшим сыном, которому 2 года. И, естественно, он видит болты, ножки там открученные, вот, видит, как дедушка гаечным ключом работает. И, конечно, он сразу, у него загораются глаза, он тянется. Мы ему даем спокойно гаечный ключ. Да, у него что-то не получается, что-то получается. Но с какой радостью вот он пока просто переносит ножки с одного места на другое и начинает хлопать в ладоши с радостью. И мы тоже хлопаем в ладоши, и он радуется, что получилось, перенес. И вот в течение часа, пока мы там беседовали, сидели, он вот этим занимался, и без всяких капризов он делал серьезное мужское дело. То есть это пример как бы такой элементарный отношение к тому, чем ребенок живет, вот в каком он находится возрасте, потому что каждый возраст – это Господь дает свои задания человеку, и в каждом возрасте человек должен пройти определенные уроки, и вот эти уроки ребенок либо исполняет, либо ему говорят: «Не трожь», бьют по рукам, говорят: «Займись вот этим», то есть дают ему совсем другое: «Нет, ты должен вот то-то, то-то», вместо того, чтобы дать ему возможность то, к чему он инстинктивно по воле Божией сейчас более всего расположен. И вот удивительно, как дети раскрываются, когда взрослые чувствуют, чем живет душа ребенка, к чему он тянется. То есть надо научиться, конечно, слышать детей своих и, конечно, участвовать в этих уроках Божьих, который ребенок проходит, помогать ему, но не помогать не тем, что за ребенка ты что-то делаешь или ребенка принуждаешь, вот, а попадать в лад с душой ребенка – это искусство какое-то. Искусство, которое, конечно, осваивается с трудом. И вот вы сказали про многодетные семьи. Знаете, конечно, многодетная семья – это не панацея от всех бед. И люди, наверное, знают примеры многодетных семей, на которые печально, иногда грустно смотреть, а иногда просто ругаться хочется. Что устраивают родители, точнее, чего они не устраивают, когда они абсолютно как бурьян выращивают своих многочисленных чад, которых, может быть, даже и сосчитать не могут. Но в многодетности, конечно, есть огромные плюсы, которые современный человек не понимает. И я вот всегда на беседах с молодоженами им говорю: «Вы знаете, вы хотите быть счастливыми?» Я говорю: «Если вы 7 лет друг друга потерпите, если в течение этих 7 лет ни разу друг друга не обругаете грубым словом, если в течение 7 лет вы будете друг другу говорить добрые слова, поддерживать друг друга и родите тех детей, которых вам Господь в это время даст, по моим подсчетам, у вас должно быть, ну, не меньше 3 детей за этот период. Вы знаете, у вас счастье будет. У вас счастье, безусловно, будет, и вы потом будете благодарить меня». Но проблема в том, что современному человеку, современному русскому человеку, и городскому, и сельскому жителю очень твердо внушили, что ребенок – это очень тяжело. Следующий ребенок – это практически невозможно. То есть это очень дорого, но где же средства взять? Этот бред повторяют все люди, и грамотные, и неграмотные, и люди верующие, и неверующие тем более это повторяют. То есть мало людей, которые вообще понимают, что стоит за этими словами, потому что у них нет своего собственного опыта, и они повторяют бред, который им вот внушили средства массовой информации. Вы знаете, откуда взяться искусству воспитания, искусству педагогики, естественной педагогики, не книжной, у родителей, если они родили одного ребенка? Мы с матушкой так говорим: если бы у нас только 2 старших родилось, и мы бы остановились на этом, мы бы, наверное, были, как все, говорили: «Да вы что, дети – это такая обуза, дети – это такие проблемы, это кошмар». Потому что старшие дети нам дались тяжело, очень трудно. И когда рос старший, мы, в общем, конечно, за голову хватались очень часто и вообще думали, что это будет, что из него будет. Какие проблемы начались в школе у умненького мальчика. Какие проблемы начались в школе у умненькой девочки, которая бедная была, троечницей такой записанной, то есть ее просто гнобили, как говорят, в школе до такой степени, что она просто вышла из школы, как нам казалось, с полным отвращением к обучению вообще. Ну, потом прошло года три, она говорит, не, пойду я учиться дальше. И пошла в университет, поступила, слава богу. То есть прошел этот стресс, который с первого класса начался, беспрерывно продолжался 10 лет. Вот если бы, конечно, вот эти двое у нас остались, я не знаю, как бы у них сложилась судьба. Как бы эта судьба сложилась, потому что те ошибки, которые мы наделали, мы образованные люди, у меня жена имеет педагогическое образование, в принципе, у меня тоже, можно сказать, педагогическое образование, филолог. Но это образование, оно ничего не дало в той семейной педагогике, которую мы, конечно, так и не усвоили на первых двух детях, точнее, начали только усваивать. И только когда родился третий ребенок, мы поняли, что же такое ребенок вообще, что такое счастье, воспитание ребенка. И каждый следующий ребенок, у нас их пятеро, уже четыре семьи сейчас. Младшая, она не замужняя, она у нас действительно поздняя, подаренка Дарья. Через 10 лет родилась после всех, она для всех была, как говорится, тренажер по воспитанию детей, то есть на ней старшие научились воспитывать свои. Да,
жизни,
вот
да.
Это, да, кстати, это тоже один из моментов очень важных для семейного воспитания, то есть младшие дети становятся объектом заботы и исполнения того урока, который называется подготовка к семейной жизни. То есть девчонки, конечно, старшие мои, их трое старших, они совершенно спокойно уже относились к семейной жизни, к рождению ребенка, к тому, как с ним обращаться. Вот. Хотя тоже, конечно, со своими проблемами все непросто дается. Первый ребенок дается непросто. Я даже всегда молодых предупреждаю. Вы знаете, первый ребенок – это огромное испытание. Обычно все проблемы, которые только вообще бывают при воспитании ребенка, травмы, болезни детские, характер скверный, как нам кажется, знаете, это все первый ребенок принесет. Полная программа. Я думаю, что это не что иное, как воспитание Господом Богом, мамой и папой в терпении и в смирении. То есть, если они этот первый урок прошли терпеливо, набрались терпения и сказали, да, мы неумелые родители. Почему этот урок надо пройти? Потому что все наши беды происходят от нашей гордости. То есть, о, ну у нас-то точно получится. Ведь как идут в ЗАГС люди? Они слышали о том, что 80% разводов. Они слышали то, что тут направо-налево обломки семей валяются. Ну у нас-то будет все в порядке. Что это? Это гордыня. Гордыня дикая, что ну я-то уж такой хороший. Православным в этом отношении лучше, если они исповедовались и, в общем-то, грехи свои, чем дальше, находясь в православии, тем лучше знают и понимают, что они не уменьшаются, а увеличиваются на самом деле, открываются. И поэтому православные, скажем так, истинно православные, вот, хотя не очень хорошо, может быть, делить так людей, но вот люди, которые искренне свое несовершенство чувствуют, они в брак входят аккуратно, аккуратнее и, по крайней мере, не нападают на другого, как на причину всех бед. Ведь всегда начинается все со взаимных обвинений. Да ты виноват, нет, ты виновата. То есть люди не замечают своих грехов. Православие этому учит искать прежде всего причину в себе, в своем грехе, а потом уже разбираться, что делать. И вот этот первый ребенок, который дается крайне трудно, всегда, ну, за редким исключением, есть и случаи, когда и первый ребенок становится просто ангелом в полном смысле. Такие семьи, я знаю, есть. Вот. Но, как правило, это испытание, которое ведет к совершенствованию родителей. То есть они готовы к переходу во второй класс. Второй класс – это второй ребенок. И он появляется точно вовремя, когда первый ребенок, родители перевели дух, отерли пот со своего чела. Ну, наконец-то мы покойнее. Ребенок спит всю ночь, ребенок уже начинает своей ложкой сам кушать, вот, уже начинает лепетать какие-то слова. Появляются первые семейные радости, педагогические. Ребенок научился это, ребенок научился то. И в родителях опять просыпается та самая гордынька. Теперь они себя чувствуют такими настоящими родителями, у которых чадо растет, значит, становится все умнее, они восхищаются каждым его словом, каждым жестом, рассказывают бесконечные истории. И начинаются проблемы. Начинаются проблемы, связанные вот с этим самолюбованием. То есть для семьи вообще, честно говоря, как и для армии главная проблема – занять личный состав, чтобы он был постоянно занят. Хоть землю копай, но чтобы все были заняты. Вот то же самое и семья. Мама немножко расслабилась, папа немножко расслабился. Я не буду подробности говорить.
Варианты есть, да?
Да, вариантов очень много. И если родители отказываются от второго ребенка, а отказ этот, как правило, происходит бессознательно-сознательно, бессознательно, потому что вот этот стереотип долбили, что ребенок — это очень тяжело. Да и свой опыт, ох, как это тяжело далось, первый ребенок. А сознательно, нет, нам второго ребенка не надо. Вот этот вот момент страшный, конечно. По большому счету, это отказ от счастья, потому что Господь говорит, вот вы уже готовы к переходу на следующую ступень жизни. Я готов посылать вам следующее учебное пособие, или следующую волшебную палочку для того, чтобы исполнить все ваши желания. И ребенок второй – это следующий урок, который родители должны пройти смиренно, терпеливо. И это тоже непростой урок. Второй ребенок тяжело дается. Это надо признать, и это, в общем-то, многодетные родители все отмечают, что второй ребенок не просто дается. Это как бы повторение предыдущего урока в более ослабленном виде. Как правило, все-таки легче. Ну, легче, наверное, потому что родители кое-чему научились. Они уже стали действительно опытнее. Они, по крайней мере, поняли, что детская болезнь – это еще не смерть. Что, предположим, какая-то дурная привычка или отсутствие хорошего навыка – это еще не катастрофа, что это поправимо. У них потихонечку какие-то навыки возникают. На втором ребенке это все отрабатывается, все закрепляется, пройденное. Повторение «мать учения». И когда второй ребенок достигает возраста 1-1,5 года, значит, родители опять же входят в это состояние, ну, внутреннего такого самоуспокоения, самодовольства, где-то опять же гордынька начинает играть. Вот у нас уже двое, да. Ну и, конечно, на фоне той беспредельной пропаганды малодетной семьи, где день за днем нам внушают, ребенок — это кошмар, ребенок — это огромная обуза, это огромные проблемы, конечно, родители говорят, ну хватит, ну двое — это уже вообще замечательно. К сожалению, и старшее поколение, как ни странно, здесь подливает масло в огонь, ну хватит, вот у вас двое, теперь уже достаточно, остановитесь, все. И если молодые говорят, мы хотим третьего, то, как правило, они получают не поддержку. Мягко
выражаясь. Причем и от близких, и от врачей.
Про врачей — это особая песня. Про все эти пренатальные центры. Вы знаете, я просто в ужасе был, когда на днях услышал эту новость о том, что на пренатальные центры выделяется там 30, что ли, миллиардов на 3 пренатальных центра. Я подумал, на пренатальные центры, а поддержка семей, многодетных семей, где она? И что такое пренатальный центр России? Я не знаю. Чтобы лечили внутриутробно те проблемы, которые выявляют с помощью пренатальных средств. Их
обычно
не лечат.
Обычно это отказ от ребенка?
Обычно это, вы знаете, у вас у ребенка вот такие-то недостатки. Лучше прервать беременность. Да. Для меня это, в общем, национальный проект уменьшения будущих граждан, а не увеличения. Он подается именно как проект решения демографической проблемы. Простите, демографическая проблема решается очень интересно. А если мы больных начнем таким образом уменьшать, то есть больной — тебе не место среди живых. Я, честно говоря, в шоке был от того, что это подается еще с такой помпой, что вот как мы заботимся о демографической ситуации. Да, вот так мы заботимся о демографической ситуации. Ну, на самом деле, вот эти вот как бы мероприятия высокого уровня, они связаны с самым атомным уровнем, семьей, где на самом деле решения принимаются в семье. Поэтому я и говорю о том, что нужно исполнять уроки Божьи. Семья дана для того, чтобы мы в этом удивительном гнездышке воспитывали детей, рождали и воспитывали их. Вот это ее главное предназначение, никакое другое. Это основное предназначение. Да, конечно, бывают бездетные пары, вот, бывают, когда какие-то фатальные обстоятельства не дают возможности родить. Но основное назначение семьи по-прежнему было, остается рождение и воспитание детей. И это задача, она ведь связана не только с расходованием сил, нагрузками, которые, конечно, родители имеют, но все это дает огромную радость. И вот эта радость, она, вы знаете, в самом таком явном, ярком и совершенном виде проявляется при рождении третьего ребенка. То есть это отмечают, ну, практически все многодетные семьи, что третий ребенок был для них просто, ну, подарком. Это подарок, то есть самый спокойный ребенок. Ребенок, который как бы украсил семью. И что удивительно, появляется, казалось бы, обуза, а на самом деле разрешаются те проблемы, которые, в общем-то, возникают во всех семьях, где один, два ребенка, эти проблемы. Родители, дети, естественно, отношения не просто строятся. Родители-то еще неопытные. Как у неопытных родителей могут быть совершенные дети. Уже между детьми, если их двое, обязательно конфликты возникают. Это все естественно, потому что это заложено в природе. А вот когда появляется третий, вот здесь на семью, как я вот воспринимаю, сходит Божья благодать. Божья благодать. Вы знаете, даже вот семья нашей третьей девочки, у нее все дети были как наши третьи. То есть они все дети как бы повторили тот дар Божий, который был дан нам вот через нее. Они просто повторили. И поэтому это вот все свидетельствует, что Господь не по принципу лото выдает человеку то или иное в его судьбе, не по принципу там какого-то игрового автомата. Вот тебе выпал орел, тебе решка, тебе там 100 очков, тебе 0 баллов, да, а именно Господь ведет нас. И каждое событие в жизни – это звено в той цепи, которая связывает землю и небо на самом деле. И вот важнейшим элементом этой цепочки, самыми золотыми звеньями, являются как раз дети. Очень хорошо. Очень хорошо, когда люди решаются на то, чтобы у них была полноценная семья, полная. Вот, кстати, в 20-х годах, даже вот 20 века, то есть уже в советское время, терминология «неполная семья» относилась к семье, где было два ребенка. Один-два ребенка. Это неполная семья. Полная семья – это три ребенка.
Это вот. Еще в начале сейчас, 20-го века.
Да, еще в начале 20-го века. То есть сейчас мы неполной семьей называем семью, где нет одного родителя. Ну, естественно, что это уже совсем другой уровень распада. Совсем другой уровень распада. Вы правильно говорите, что при обилии вот этих распавшихся семей, а сейчас, к сожалению, семей, потерпевших катастрофу в своей жизни, неудачу, становится большинство, большая часть семей не выдержали вот того учебного курса, который Господь им дал, где-то на первом уроке завалили, как говорится, все, на втором, редко на третьем, потому что после третьего ребенка, в общем-то, фундамент у семьи очень серьезный. Тут и детей, конечно, жалко, ну и потом настолько положительных много результатов, что, конечно, после этого семья начинает набирать баллы, набирать крепость. Вот как бетон набирает крепость по времени, чем дольше стоит фундамент, тем он крепче становится. Так и семья после третьего ребенка, она становится все крепче и крепче.
Дорогие друзья, продолжим нашу беседу с отцом Олегом Востриковым. С вами была передача «Возвращение к истокам». Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Бог благословит.